Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый день, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев, и сегодня в нашей студии Филипп Александрович Гриль, председатель движения в поддержку строительства 200 храмов в Москве, или, как его называют несколько короче, движение 200. Мы уже встречали здесь Филиппа Александровича в прошлом году, это тоже было где-то в мае, и тогда он боролся за строительство храма святых царственных страстотерпцев, и с тех пор прошел год, много воды утекло, и этот год был полон очень важных, очень интересных событий, о которых обязательно стоит рассказать, потому что та общественная деятельность, общественная борьба, которую ведет Филипп Александрович, она очень важна для всех нас. Вот его опыт, я думаю, очень важен для всех православных людей в Москве и не только в Москве. И вот поэтому первый вопрос, который я хотел бы задать, вот что произошло за прошедший год?
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Да, произошло множество событий, связанных с нашим храмом на Войковской. Могу сейчас уже вам сказать, что мы победили, потому что 28 апреля, в день входа Господня в Иерусалим, произошла торжественная закладка нашего храма. Но этому предшествовало множество событий, и событий сложных, и тяжелых, потому что после того эфира на нас продолжились нападки, и очень, так сказать, сильные. И противники продолжали писать в различные инстанции. В июне у нас прошел митинг красных радикалов, антиклерикалов, которые хотели сорвать строительство, и они действовали очень жестко, вплоть, что мне поступали даже угрозы анонимного характера моей, так сказать, семье. Вот, они пытались запугать меня, заставить меня замолчать, чтобы я отступил от своего пути борьбы за храм. Но это, к счастью, у них не получилось, потому что и ваши молитвы, и молитвы людей, которые живут там, наша борьба, мы продолжали писать в защиту храма и в различные инстанции, и в нашу защиту выступил даже митрополит Иларион, глава русской зарубежной церкви. Он написал мэру Москвы письмо в поддержку строительства. Мы написали, в свою очередь, письмо Марии Владимировне Романовой, главе дома Романовых. Она тоже нас поддержала, и 8 марта она посетила нашу площадку строящуюся. Там была торжественная встреча. Мы очень тепло с великой княгиней пообщались. Было просто замечательно, несмотря на крайне холодную и сложную погоду. То есть так все было достаточно сурово. Вот. И про нас узнали тысячи людей в различных епархиях нашей церкви, и в Дивеевском монастыре, в Оптиной пустыне за нас молятся, нас поддерживают, и это стало всенародным делом, потому что этот год – это дата 400-летия дома Романовых. Это 400-летие окончания смуты в российском государстве. И закладка этого храма, она, его строительство, это приобрело особый символический смысл. Смысл возрождения нашей страны, возрождения церковной жизни. Поэтому противники, конечно, предприняли все усилия, чтобы сорвать эту стройку. Потому что для них это тоже знаковое строительство, знаковое дело, и то сопротивление яростное, оно говорит о значимости дела.
потому что когда делу никто не сопротивляется, когда на него не обращают внимания, это говорит о его, как говорится, ну, неважности, периферийности. И здесь, конечно, они нам дали бой. Вот, мы им ответили, мы не поддались на их запугивание, вот, и мы прошли свой путь до конца. Люди у нас молились. В любую погоду у нас каждое воскресенье на храмовой площадке молебны. Люди у нас не пропускают ни одного дня. Жара ли, холод, мороз, у нас всегда молятся люди. Всегда батюшка наш приезжает, и все делается, как, так сказать, нужно. И сбор подписей, и средства собираем на строительство, и дело наше идет. Вот с Божьей помощью, с помощью людей, которые нас поддерживают, в разных, так сказать, и простые люди, и наши помощники на разных уровнях. Так что дело храмовое идет.
Слава Богу. Сейчас в каком состоянии там храм находится?
Сейчас и скоро должно быть закончено строительство цокольного уже этажа. Вот, ну. Это очень важно. Важный сейчас момент, потому что на нем уже будет строиться основное здание храма, и сейчас как раз эти работы вот должны летом быть закончены, именно вот по цокольному этажу. Потом строительство пойдет уже дальше.
У нас есть телефонный звонок. Слушай, что-то...
Алло.
Да-да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас та же ситуация. Ленинский проспект, улица Молодежная. Ни Ленинский проспект, ни проспект Вернадского, ни Университетский проспект не обеспечены храмами. У нас на улице Строителей центр детей, которые занимаются в центре лечебной педагогики, дети-инвалиды, общество инвалидов. Постоянно идет стройка домов, и нет храма. У нас были то же самое, молебны на улице Молодежной, избивали батюшку. Батюшку по всяким инстанциям водили, и храм не дали построить. Вот будет у нас храм в нашем районе. Дело в том, что нашим детям-инвалидам очень-очень сложно добираться. На колясочках инвалидных мы их можем привезти. У нас дети с детским церебральным параличом и вегетососудистой дистонией. Они просто рвут в транспорте. Их невозможно привезти в ближайший храм. Это Первая Градская больница.
Да, вот видите, и такие есть вот ситуации. Да тут надо писать, надо говорить и молиться. И я уверен, что все сложится, и вы победите, и у вас будет святыня обязательно.
Вот уже есть какой-то опыт, что нужно делать в этой ситуации?
Я вам скажу так, нельзя молчать. Потому что в нашем обществе современном, вот кто молчит, того нет. Это, к сожалению, или там, как бы говорится, таков, ну, закон жанра. Надо писать, надо заявлять о себе, надо, так сказать, собирать подписи, надо писать высшие инстанции, церковные и городские, надо о себе говорить, давать интервью, писать статьи. Да, приходится осваивать эту сферу информационную, и это необходимо. И тогда, если обратят внимание, то есть шанс, что можно донести свою точку зрения до, так сказать, верхов, и что-то может получиться.
А как устроился храм святых царственных мучеников? С чего все началось?
Началось с того, что был выделен участок городскими властями. Он прошел процедуру публичных слушаний обязательно в этом, значит, случаи. Но это еще не означает, что если публичные слушания прошли в вашу пользу, что противники оставят вас в покое. Они будут говорить, что слушания были фальсифицированы. Они подавали в суд на наше слушание, кстати. Мы прошли суды. Православные люди приходили свидетелями в суды и отстаивали свой выбор в суде, в котором противники утверждали, что было неправильное оповещение, какая-то там фальсификация. Они очень это любят, эту тему, вот переносят на публичные слушания модель борьбы с выборами. Угу. Честные выборы, честные слушания. Это старая технология. Когда нам что-то не нравится, значит, или мы где-то проиграли, значит, это было сфальсифицировано. Это старый прием. И начинаются суды, но здесь нельзя уступать. Здесь надо собираться тем, кто был на этих публичных слушаниях, и доносить до властей, до судов свою точку зрения. Мы это вот прошли.
Вот люди, которые выступают против строительства храмов, а как у них мотивация? Почему, собственно, это так неприятно?
Мотивация у них разная. Значит, я бы их подразделил на разные группы. Нельзя их объединять в одну. Потому что есть профессиональные борцы, профессиональные борцы со строительством храмов. Вот. А есть люди, втянутые в эту деятельность, когда их пугают покойниками под окнами, каким-то беспрестанным колокольным звоном, от которого трескаются дома. Мне очень, кстати, этот вот пример вражеской, так сказать, пропаганды нравится всегда. И я на него возражаю. Я говорю, в дореволюционной Москве одновременно звонили колокола в тысячи храмов. Не зафиксировано в истории случаев обрушения домов. Когда был резонанс, писать на Пасху звонят колокола, вот во всех храмах, монастырях. Я говорю, а тогда не было, оно железо, бетона, дома были с деревянными перекрытиями, с кирпича, и ничего не было. А вот сейчас эти громадины бетонные, значит, они должны рухнуть и треснуть, значит, от небольших колоколов в этих небольших храмах. Потому что храмы же очень небольшие, типовые, вот так, так сказать, они там на 200, на 300, на 400 человек. Вот, а там такие вот, знаете, как вот запугивают людей. Поэтому я говорю, есть профессионалы, а есть люди втянутые, которые просто, ну, не сведущие в этих вопросах, ведутся на пропаганду. Пропаганда ведется, кстати, очень профессионально, грамотно. Там листовки с картинками, с грамотными текстами такими, пугающими людей. Они это все делают.
А вот те, кто выступают инициаторами этих всех антихрамовых действий, у них какая цель? Вот как они это объясняют?
Они считают, что идет ползучая, как они говорят, клерикализация нашего общества, клерикализация светского пространства. Значит, что церковь хочет присутствовать во всех ее сферах, что религиозность навязывается, значит, повсеместно в нашем обществе. Хотя, я думаю, что любой здравый человек, который живет в нашем обществе, понимает, что это не так.
Ну, на самом деле, любой человек, который немножко был за пределами нашей Родины, он видел, недавно мне попалась газетная заметка, что в четверг в Польше не работают все государственные учреждения, магазины. Поляки празднуют праздник Тела Христова. Это
яркий пример.
Яркий пример. Это ужас какой. Вот если бы у нас было бы что-то такое, все государственные учреждения закрылись там на Страстную Седмицу, на чистый четверг, чтобы там все могли пойти богоговейно причаститься, это было бы какой-то ужас. Или когда смотришь на нечто аналогичное, что происходит в Германии, в католической области Германии до сих пор, там очень сильное присутствие церкви. И действительно, когда читаешь жалобы наших антиклерикалов, похоже, что единственное светское государство на свете, которое еще как-то выжило, это Северная Корея. Вот везде ужасы клерикализма.
Вот, единственный прецедент, а еще я вам еще скажу, еще один ужасный пример клерикализма, когда президенты США приносят присягу на Библии. Знаете, это вообще ужасно просто вот для этих людей должно
быть. Но они еще Библию цитируют. И да. Было очень смешно наблюдать, вот когда были последние выборы в Штатах, там сначала к Билли Грэму, это такой очень известный проповедник баптистский.
Патриарх.
Да, такой некий аналог патриарха, ближайший аналог патриарха. Сначала поехал, значит, этот Обама. Потом поехал этот второй был...
Его соперник.
Да, его соперник.
Из республиканской
партии. Да, в общем, все решили отметиться, что засвидетельствовало почтение, и фотографию видел, напечатанную предвыборным штатом Обамы, где Обама сидит, они там взялись за руки, так склонили головы и молятся со своими ближайшими, значит, соратниками, подчеркивает, насколько он человек религиозный, там, насколько искренний, там есть разные мнения.
Это
другая тема, но он явно обращается к верующим избирателям. это то, что я вот представляю себе сцену, когда там демонстративно фотографируют там молящегося Путина. Не просто стоит там в храме присутствует, а вот именно демонстративно в кабинете у себя со своими там министрами молится. Это было бы как бы все сразу ужаснулись.
Ну, я с трудом себе представляю подобную фотографию в нашей стране. Как-то у нас это не принято так демонстрировать, кстати, свои чувства. У нас немножечко все более сдержанно происходит.
Но факт тот, что то, что является нормальным совершенно для всего остального мира, у нас воспринимается как признак какого-то там ужаса клерикализации.
Ну, для узкой группы лиц, на самом деле. Потому что этих громких товарищей господ, как я их, так сказать, называю, их очень на самом-то деле мало. Но в современном обществе не количеством решается вопрос, а вопрос решается громкостью людей, их настойчивостью и их желанием донести свою точку зрения до, как говорится, масс. Поэтому не стоит обольщаться, что, вот, что их мало, и они ничего не... Нет, могут говорить, могут, как говорится, и палки колеса, так сказать, вставлять при строительстве храмов. Вполне у них это получается, кстати.
Вот очень действительно важное замечание, что исход, он определяется не количеством людей, а их энергией.
Энергии, а молчаливое моральное, вот большинство есть такой термин, оно очень часто проигрывает борьбу за общество, потому что молчащие, так сказать, массы, они ничего не решают в результате.
Да, и так получается, что какое-то довольно шумное, какие-то шумные меньшинства, они могут навязывать свою волю всем остальным.
Да, вполне у них это получается, очень грамотно.
Угу. Пришло сообщение, я его зачитаю. У нас на Коньково также была борьба за строительство храма Иверской иконы Божией Матери. Вроде бы получено разрешение на строительство, но вот уже еще 2 года прошло, а строительство не ведется. Участок же пытаются всячески уменьшить, забор школы увеличили, стоянки заасфальтировали у дороги. Что же надо делать народу, желающему видеть храм?
Если это храм программы 200, то надо писать руководству программы. Есть светский глава этой программы, Владимир Иосифович Ресин. Пишите ему письма с просьбой, так сказать, разъяснить, ответить. Вот, пишите Владыке Тихону Зайцеву, который глава духовной этой программы. И я уверен, что вам ответят, и вы получите разъяснение.
То есть главное тут вести себя энергично, ни в коем случае не ожидать, что кто-то другой это сделает за нас. Ну вот пришло еще одно уточнение, а если не принадлежит к программе 200?
Я отвечу сразу. У нас город Москва поделены на викариатство. Надо выяснить, какому вы предложите оно викариатству, и написать письмо викарному архиерею с просьбой ответить на этот вопрос, что вам делать по поводу строительства храма. Я думаю, вы получите грамотный ответ, и уже дальше вы сориентируетесь.
Вот действительно важно, что выигрывает тот, кто прилагает больше усилий, даже если небольшая группа людей, потому что, по-видимому, люди, которые принимают решения, они сидят в своих кабинетах, и они не проводят опросов общественного мнения, они ориентируются на те запросы, письма, которые к ним приходят.
Безусловно. И безусловно, это так. Кто скажет, кто заявит о себе, того и будут слушать. Это естественный закон общества. Потому что если вы молчите, значит, вас все устраивает, и вам ничего не нужно. Но это естественно, как бы, я думаю, в любой сфере общественной жизни. Молчащий, значит, он согласный, и все, как говорится, в порядке, о чем говорить тогда.
То есть нет никакого смысла сидеть и огорчаться между собой?
Нет, не имеет смысла. Не имеет смысла, потому что это непродуктивно. Надо о себе заявлять. Пора отказаться от инфантильной вот этой вот привычки, кто-то за нас что-то сделает. Значит, там политбюро или там президент, а в церковной жизни у нас вот батюшка за нас сделает, епископ, патриарх, они все знают, и они все за нас сделают. А мы не будем ничего делать, мы будем как бы сидеть и ждать, вот построят храм. Нет, так сказать, ну, друзья мои, такая позиция, она неправильна. Потому что храм нужен вам, он нужен городу, стране, людям, еще не пришедшим в церковь, еще не осознавшими себя верующими людьми. И мы должны помогать. Не надо спасать церковь, ей надо просто помогать, понимаете? Ее надо защищать и помогать, потому что мы члены ее, и мы должны вкладывать свои усилия.
Ну, тут есть определенный психологический барьер для человека. У нас люди часто относятся к любому бумагописанию, к любым взаимоотношениям с государством, так с большой настороженностью, что это вот и не поможет, и стоит ли вообще напрягаться?
Поможет. Я на своем опыте скажу, что прекрасно взаимодействовал с чиновниками, писал, получал ответы, грамотные, хорошие, что чиновники – это люди, они тоже разные, так же, как и мы, и среди них тоже есть верующие люди, которые болеют за страну, за церковь. И прекрасно, прекрасно складывались отношения, не надо так заранее ни о ком плохо думать и говорить, надо, так сказать, делать свое дело.
Ну, действительно, у нас, к сожалению, слово «чиновник», оно носит такой заранее уже негативный оттенок.
Да, зловещий. Это формалист, бездушный бюрократ. Как вот стереотипное вот такое вот создание человека, которого нет ничего живого, и ему ничего не интересно. Но это неправильно. Это неправильный стереотип, вредный, он просто вредит созданию православного гражданского общества. А сейчас об этом стоит на самом деле очень большой вопрос, что православные люди должны уметь отстаивать свои интересы, потому что в обществе много всяких интересов. Вот я слыхал, что у курильщиков появилось свое общество защиты их прав, там собаководы, автовладельцы, я не знаю, там владельцы аквариумных рыбок, они все имеют какие-то свои сообщества, они имеют свои интересы, что-то они хотят донести миру. Что-то хотят, чтобы их услышало правительство, там, чиновники. А почему мы-то, большая церковь, самая большая поместная церковь в мире, почему мы, миряне православные, для которых строятся храмы, которые первые будем туда ходить, почему мы должны молчать, почему мы не должны отстаивать свои, так сказать, интересы, гражданские права? Вот что такое свобода совести? Я считаю, что вот строительство храмов, это и есть воплощение свободы совести. Ее вот... Ну, зримое, так сказать, воплощение. Потому что мы не ходим по улицам, не дергаем людей в метро, как это вот некоторые, так сказать, там, представители различных, там, может быть, там, деноминаций это делают. У нас храм – это средоточие православной жизни, духовной. Храм – это наш дом. Это дом Божий и наш дом, потому что мы в нем спасаемся. Это миссионерство для церкви, строительство храмов. Поэтому это очень важный вопрос. Он стратегический, скажем так. Для нашей церкви.
Действительно, вот когда в районе появляется храм, это меняет весь район.
Меняет, конечно.
Это сразу создает совершенно другую духовную, психологическую, культурную атмосферу. Просто вот присутствие храма. То, что...
Это возрождение утраченной на самом деле приходской жизни. Такое есть страшное слово «захожанин». Вы знаете, вот так оно звучит вроде бы забавно, да, как вроде бы в противовес прихожанину. А на самом деле за этим скрывается то, что захожанин – это по определению человек равнодушный, ему ничего не интересно, у него нет кровного интереса в этом храме. Он пришел и ушел. Еще есть оно заезжание. Это сложилось, вы знаете, эта ситуация сложилась за годы советской, так сказать, власти, когда церкви была запрещена социальная, общественная, издательская, благотворительная деятельность. Она стала сугубо духовной. Вот, кстати, между прочим, парадокс. Но жизнь человека состоит из еще многих других частей. Он и страдает, и болеет, и радуется. И когда церковь рядом с его домом находится, когда он встречает не своих друзей, соседей, одноклассников, то есть меняется действительно облик, меняется приход. Это становится совершенно другое уже сообщество, чем люди, приехавшие вот в храм из разных частей Москвы, а потом поехавши обратно домой, понимаете? Это совершенно другое будет ощущение от приходской жизни. Когда дети будут ваших соседей с вашими детьми расти у вас на глазах, понимаете? И вы будете самые большие церковные праздники встречать вместе. Представляете, какое будет изменение? Это, кстати, противники понимают прекрасно. Они и хотят такую, знаете, как духовную церковь, которая не интересуется обществом. Церковь замкнутого элитного меньшинства, понимаете, которому ничего будет не интересно вокруг.
Ну вот на днях буквально видео сцену, как там у нас тут Ясенево строится храм, у него довольно обширный двор, и на этом дворе две машины чуть не столкнулись, не могли разъехаться. И я уже эту сцену наблюдал с некоторым испугом, потому что, когда я наблюдаю такую... Я такую же сцену наблюдал просто во дворах, и там водители вышли, начали друг друга осыпать ругательствами, потом, значит, подрались, как-то удалось их разнять, слава богу, до смертоубийства не дошло, но как-то, значит, разошлись. А увидев на церковном дворе точно такая же сцена, водители вышли, очень кротко, по-братски обсудили, как ему лучше разрулить, разъехаться, и разъехались. И это видно, как меняется атмосфера, как меняется взаимоотношение людей друг с другом. Просто в присутствии храма, в присутствии Дома Божьего. Когда люди уже объединены тем, что вот мы здесь не чужие друг другу.
Понимаете, конечно, изменится район, изменится город, изменится страна. И это все понимают прекрасно. Почему яростно это есть сопротивление? Потому что люди-то понимают значение того, что делается. Поэтому они яростно сопротивляются. Это группка небольшая, которая раскачивает эту ситуацию, которая нажигает, понимаете, смущает людей. Они все прекрасно понимают. Они хотят, чтобы люди объединялись не храмом Божьим, а какими-нибудь протестами, понимаете. Да уже даже не важно против чего. Вот я знаю, что есть протесты там против строительства, там, реконструкции улиц, там, разных там проспектов, потому что начинают людей запугивать, что-то будут каменные джунгли, там, какие-то ужасные, там, и люди пугаются, потому что люди-то, в общем-то, доверчивы. И когда им с жаром человек начинает там рассказывать о каких-то кошмарах, там, индустриального бытия, там, в родном городе, он, конечно, пугается, начинает это поддерживать. А цели совершенно другие, это раскачка ситуации в стране. Вот, кстати, у нас наступает сейчас эпоха годовщин, там, столетие войны, Первой мировой, и не за горами уже столетие и русской катастрофы 17-го года. Я хуже, вы знаете, вот ощущение, что есть люди в нашем обществе, не выучившие уроки истории. Я, конечно, далек от сравнения там, императорской России, там, современной России. Там, это, конечно, два разных мира. Но, вы знаете, некоторые вещи они остались прежними. Что люди не понимают, вот, что они хотят. Они хотят что-то свергнуть, что-то изменить. Когда им задаешь прямой вопрос, на что вы это будете менять? Что вы хотите? Каким вы видите это измененное общество? То, вы знаете, я никогда не слышал четких ответов на это разумных. Вот мы вот, заменим, свергнем, а потом что-то возникнет. Кто-то придет, значит, что-то будет лучше. Я говорю, вы знаете, опыт исторический подсказывает, что лучше не будет. Что будет хаос, и вы будете его первыми жертвами. Поэтому, может быть, я говорю, не надо все-таки играться такими вот опасными вещами и раскачивать ситуацию.
Ну, действительно, вот этот вирус, когда нужно обязательно свергнуть, а там все как-нибудь само образуется, он присутствует, причем это было видно и для русской интеллигенции, которая выходила с красными бантами там, в 17-м году, а потом, по-моему, у Трубецкого там есть хорошая фраза, что Ваня раскаялся, но было поздно, его уже съел волк.
Да, вот, к сожалению, волк съест не только этих господ или там, как их там назвать, товарищами, которые раскачивают это, он съест всех нас, наших детей, наших родителей, понимаете, наше общество. Знаете, даже вот ощущение, что, может быть, пора уже новый вот сборник «Вехи» писать, как бы обновленный вот, сто лет, так сказать, спустя, потому что похожая ситуация очень. И такие же претензии к церкви были сто лет назад, вот послушать интеллигентов. И костные мы православные люди, и ничего нам, так сказать, не надо, не хотим мы преобразовывать общество, прогрессивным тенденциям нечувствительные, понимаете. Вот то же самое, понимаете, 100 лет, и урок опять не выучен.
У нас есть звонок телефонный.
Алло, здравствуйте, меня зовут Галина. У нас была площадка выделена, 200 храмов, на улице Молодежной. И приезжие, которые против храмов, их собирают автобусами, значит, своим митингом запретили строительство храма. И епископ Тихон сказал, что нецелесообразно, значит, в этом месте строить храм. А другого места для храма нам не выделили. Вот как с вами связаться и что нам делать?
Ну, вы можете через наш вот сайт с нами связаться, 200 храмов. Потому что есть просто официальный сайт, да, там 200 храмов. Можно эту ситуацию обсудить. Вот, пишите, будем думать. Что делать? Это надо все исследовать очень, так сказать, пристально.
А вот люди, которые участвуют в этих антицерковных митингах, это какая-то, ну, постоянная группа, да?
А там есть постоянные, конечно, участники, там есть и рядовые активисты, есть и заправилы, так сказать, идеологи этого всего, которые вот этот вот миф о криликализации светского пространства, они постоянно вот толдычат это. Россия – это светское государство. И очень всегда хочется понять, что вот они вкладывают в это. А я всегда говорю, что Российская империя была тоже светским государством, и Московское царство было светским государством, и никогда у нас митрополиты, епископы и патриархи не стояли у власти, они никогда не занимались... Смены чиновников, например, никогда не управляли государством. Вот в том смысле, в котором эти господа товарищи, значит, нам пытаются нам это представить, что мы хотим, православные люди, какой-то православный Иран здесь построить, значит, на наших просторах. Я говорю, этого нету в традиции, понимаете?
Этого нету в традиции, к тому же это просто нереально.
Это нереально, это не нужно, и никто таких целей не ставит. Ни рядовые православные миряне, ни наше священное, так сказать, начале, никто таких целей не ставит. Есть просто цели, что церковь должна полноценно присутствовать в нашем обществе, во всех сферах нашей жизни. Мы от нашего общества не отделены. А мы являемся его гражданами, мы несем Христа, вот, и говорим о нем и проповедуем его. Почему мы должны, почему нам, так сказать, должны затыкать рот эти люди?
Ну, действительно, вот единственный пример не светского государства, действительно Иран. И в Иране там, с одной стороны, демократическое государство, там проходят выборы, там действует парламент, там выбирают президента, но любой закон должен проходить через согласование в... Маму комиссию, Лем, как это называется? В общем, это религиозные специалисты, которые проверяют любой закон на соответствие нормам шариата. Вот если бы у нас был там какой-нибудь совет епископов, который сидел бы и проверял любой закон на соответствие каким-нибудь, я уж не знаю, нормам домостроя.
Ну, давайте предположим, да, как это положено.
Да, то, может быть, можно было бы говорить о именно такой теократии. Но пока никто этого и не планирует.
Вы знаете, у нас даже до революции, в предреволюционное время, вот синодальный период, у нас синодом управлял светский чиновник, обер-прокурор. Вот обратите внимание, какая была схема, да? Нет, понятно, что был монарх, сакральная, так сказать, фигура, но все равно синодом управлял и решал его вопросы. Обер-прокурор, светское, так сказать, лицо. О каком криликализме даже в Российской империи могла идти речь? Понимаете?
И действительно, речь идет о постепенном, медленном, плавном возвращении России к ситуации, которая существует в любом европейском государстве. То есть даже если смотреть там... Вот Франция – это вроде родина секуляризма. И там в французской армии есть капелланы, например. Там есть капелланы, там есть православные капелланы, кстати, тоже там какое-то количество есть православных военнослужащих. И там есть православные капелланы. Там вот видел фотографию Саркози, там они поминали Жанну д'Арк, которая национальная героиня по совместительству католическая святая. И он был там на богослужении по этому поводу, после чего произносил там какие-то речи. И никто не кричит про то, что Франция – это уже такое клерикальное государство,
Вы знаете, вот по поводу Жанны д'Арк, кстати, она же ведь была канонизирована, если я не ошибаюсь, в 20-м году. И, кажется, чуть ли не президент республики просил, по-моему, католическую церковь это сделать. Это, вот я не берусь за точность ответить это, так сказать, вот этой вот информации, но там очень как-то все было положительно, при том, что Франция всегда славилась своими как бы... Ну, такими вот выпадами антиклерикальными и в начале 20 века там. Но тем не менее.
И если смотреть любое благоустроенное нормальное государство, которое полностью светское, там существует широчайшее сотрудничество с церковью.
Социальное партнерство, это нормально.
Социальное партнерство. И мне недавно попалась новость про то, какие свирепые антиклерикалы, испанские социалисты, они там набрали сколько-то голосов в Кортесе, они, по-моему, называются, правильно?
Кортесе, да.
Да, Кортесе. И они хотят сократить государственное финансирование католической церкви.
Ну, да, у социалистов испанских есть давняя история, ведь одна из причин гражданской войны в Испании, кстати, это антиклерикализм, кстати, а не республиканцев. Там страшные вещи происходили. У нас как-то их принято, ну, с советских времен рисовать очень такими пушистыми борцами там с Франко, его диктатурой, а они чудовищные вещи творили, ведь оскверняли храмы, убивали священников массово. Там тоже есть свои мученики, кстати, многочисленные среди католического духовенства и монахов. Поэтому, я так понимаю, может быть, это оттуда идет вот это вот.
Может быть, оттуда, но факт тот, что в Испании демократическое, там, европейское государство, церковь получает какую-то поддержку от государства.
Да, это очевидно.
До сих пор.
Притом законом предусмотренную. Не просто, знаете, частная инициатива там, президента, там, какого-то там министра или там, чиновника, а это записано в их конституциях там, или основных законах, если это там монархия. Понимаете, как... То есть это такие вещи вот есть. И о чем можно говорить у нас? О каком клерикализме? Я вот его просто не вижу, например, нигде.
Во Франции католические школы получают финансовую поддержку от государства. То есть они там... преподают такой стандартный государственный
набор
программу, да, набор знаний, и они получают финансирование от государства. В Штатах католические госпитали получают финансирование от государства, и сейчас там очень большое дело из-за того, что, естественно, католики наотрез отказываются делать у себя аборты, там администрация Обамы хочет на них наехать, что если вы берете государственное финансирование, то делайте. Но видно, что до сих пор там совершенно гладко государство финансирует католические госпитали, причем не потому, что американское государство, оно католическое, да ни разу, а потому что это социальное партнерство.
Это принцип. Это принцип взаимоотношений с конфессиями. Уважительное, спокойное и при всех там проблемах, да, которые вот сейчас до нас доносят там, из той же Франции и других стран, да, там есть... Схема отношений, она нерушима, я вижу, пока, во всяком случае. Я не знаю, что будет там завтра, но есть, и она работает. Понимаете, она работает на благо этих конфессий, кстати.
Ну, и на благо общества в целом.
Да.
Потому что, вот точно так же, как государство, оно может дать частному подрядчику строить мост, также оно может дать там, церковной общине решать какие-то социальные проблемы.
Я еще хочу об одном аспекте программы 200 сказать. Это восстановление исторической справедливости. Вот обвиняют православных, что вот им земли выделяют. А я скажу, ведь мы же не требуем земли, те земли, на которых наши храмы стояли вот эти вот сотни там лет, да, в Москве, которые были разрушены. Сейчас на их месте стоят там дома, проложены трассы, там станции метро. Вот Новокузнецкая, кажется, я слыхал. На ее месте вот был храм, вот где вот радио наше замечательное, да. Ведь мы же не требуем возвращения того, что было отнято на самом деле. Вот как бы нет, так вопрос не стоит. Государство просто пошло навстречу. Оно понимает ту вину страшную перед православными людьми, перед церковью, когда были утрачены действительно национальные святыни, была эта страшная вот изъятие ценностей 2022 года, когда были разорены все храмы, потому что изымалось отовсюду, да, и это все, понимаете, очень хорошо, что государство как бы идет навстречу, поэтому выступать против строительства храмов, это выступать против восстановления частичного, очень малого этой исторической справедливости.
А вот люди, которые против, у них есть какая-то объединяющая идеология?
Вы знаете, не всегда. Там встречаются, например, радикальные коммунисты, которые просто являются наследниками воинствующих безбожников. Там есть либералы крайние, которые, так сказать, церковь их не устраивает своим, как говорится, просто фактом своего существования о том, что церковь это носитель консервативных и, так сказать, вечных ценностей. Их это не устраивает, им хочется там постмодернизма, им хочется, так сказать, чего-то нового. А есть просто обыватели, которым вообще ничего не нужно. Понимаете, просто не нужно ничего. Они считают, что вот сложившийся порядок вещей их вполне устраивает. Есть вот такая группа лиц, да. Вот, она может быть менее, так сказать, агрессивной, но она ведется на, так сказать, поводу различных таких вот групп, как бы радикальных.
Угу. И что бы вы посоветовали делать православным людям, которые сталкиваются с вот этим противодействием?
Я считаю, что надо действовать тоже системно. Надо об этом говорить, не надо это замалчивать. Общество должно знать, что подобное противостояние есть. Надо тоже действовать, надо строить храмы, надо строить временные храмы, кстати, на выделенных площадках. Вот те площадки, которые уже выделены, там надо строить храмы временные, потому что неизвестно, когда там будут еще построены храмы, так сказать, постоянные. И надо собирать эти общины из этих жителей района, молиться, вести там литургическую, социальную, духовную жизнь. И просто эти люди, вот, кстати, которые борются с церковью, они делают удивительную вещь. Они являются повивальной бабкой для рождения православного гражданского общества. Вот они парадоксальным образом они это делают. И что ж, ну, конечно, врагам спасибо говорить не буду, но они нам не дают заснуть. Они нам не дают впасть в некоторую такую вот литургию, потому что некоторых людей за 20 лет вот уже отсутствие гонений таких прямых выработается некое такое, знаете, ну, ощущение стабильности, что ли. Ну, живем вот как бы, вроде что-то есть, хорошо. А вот святейший патриарх нам ставит такую задачу, что надо идти миссионерствовать, потому что каждый построенный храм – это миссионерство. И он нам задал очень серьезный урок. И нам надо...
Действительно, храм это очень важно, и я могу сказать просто по опыту, что вот у нас не очень далеко построили храм в Яснево, и я туда около года уже хожу, и я вижу, как все больше и больше становится людей. Просто потому что есть храм, и в нем люди молятся.
И там будут новые люди, я вам скажу. В эти храмы придут новые прихожане, новые люди, которые открыли для себя веру, которые встретили Христа. И они туда придут именно новые люди. Поэтому, я говорю, есть такой вот страх у наших противников. Они же понимают, что на 2/3 эти храмы будут заполнены новыми людьми. Понимаете, которые ждут, которые души, так сказать, которых ждут этого призыва, ждут этого храма, понимаете. Они это знают, поэтому они знают, с чем они борются.
Ну вот, меня всегда это вызывало какое-то недоумение, вот это вот подход Баба-Яга против.
Есть такое дело, да.
Вот если бы люди хотели там, не знаю, коммунизм построить, или какой-нибудь был там мегапроект устроения общества, какая-нибудь своя альтернатива, которую бы они предлагали, которую бы поэтому мешала церковь. А тут, похоже, какой-то чистый негатив.
Это чистый негатив, да. Когда вы начинаете разбирать их аргументацию, она абсолютно негативна, понимаете. Там нет ничего, так сказать, положительного. Потому что все эти аргументы по поводу клерикализма, это смешно. Когда вы будете наше общество исследовать, вы найдете его дехристианизированным, уставшим и дезориентированным. Никакого клерикализма вы просто не сыщете, понимаете, если вы на него внимательно посмотрите. Оно, наоборот, как тяжело больной, нуждающийся в утешении. И вот этого утешения храма лишают наше общество, понимаете. Обездоленных, духовно обездоленные окраины, как вот святейший патриарх сказал, Кирилл, что им нужны эти храмы, в первую очередь, спившимся, отчаявшимся люди, потому что сейчас очень жесткое общество, оно живет по очень жестким законам, и много людей выброшены из жизни, действительно, многие люди обездолены, у многих не сложились отношения с собственными детьми, с собственными мужьями, сколько разводов, да, вот если раньше там второй брак, там, ну, как бы, там еще в советское время тоже, ну, как бы, да, считался, а сейчас уже третий не зазорен, понимаете. Сколько людей пьет, да, сколько оно молодежи отбилось от рук. Конечно, это надо врачевать. Кто это будет делать? Антиклерикалы, что ли, этим будут заниматься? Они будут выслушивать слезы вдов, жен, там, матерей там, или детей, понимаете? Никто, нет, они не будут этим заниматься. Понимаете, они найдут себе новую, как говорится, нишу для протестов, там, для проблем, понимаете, и все. А эти обездоленные никому не нужны люди. Понимаете, вот в чем, вот что меня здесь возмущает, кстати, в их деятельности.
Ну, действительно, речь-то не идет о неких двух конкурирующих программах.
Нет, конечно.
Помощи обществу. Речь идет просто о том, что есть люди, которые хотят что-то сделать для общества. И есть люди, которые хотят им помешать.
Я считаю, что так. Потому что опыт подсказывает, что никакого, я никакого позитива в действиях этих людей не заметил.
Ну, действительно, если посмотреть по статистике, у нас очень тяжелое пьянство. У нас очень высокая преступность. У нас одна из самых высоких показателей преступности.
У нас суицидов какое вообще количество? Фантастическое, вы знаете.
Мы одно из первых мест, действительно, по суицидам в мире.
Да, да.
И на этом фоне нам говорят, что самый главный ужас, который есть, это клерикализация. Вот пусть все умрут, лишь бы не было клерикализации.
Ну, там одна дама такая у нас была, которая тоже выступала против храма, она прямо сказала, что пусть все сдохнут, только лишь бы храма бы здесь не было. Меня, кстати, это поразило. Но ведь сдохнем-то вместе. Понимаете, вот в чем ужас. Мы на одном корабле находимся. Наше, так сказать, общество, если его сравнить с кораблем, мы все его пассажиры. Если корабль окажется «Титаником», то потонут все вместе. Здесь не будет каких-то, понимаете, привилегированных отсеков, понимаете. Если будет смута, хаос и распад, то он будет общим. И это дыхание коснется каждого, смрадное, понимаете. И очень, очень печально, что некоторые люди так вот мыслят, понимаете, откровенно.
Ну, действительно, иногда поражаешься, когда там люди с восторгом говорят, скажем, о Ливии, и такой, ну ведь вроде же крякают, должны же английский язык понимать, там пошли в интернет, посмотрели, что там творится в этой Ливии, там творится резня всех со всеми.
И в Сирии то же самое.
И в Сирии то же самое.
В Сирии трагедия уничтожения православного христианства на Ближнем Востоке творится. Но поскольку прозападные люди, они же ведь ориентируются на большого брата, так сказать, анузакианского, то получается, что позиция по Сирии у них схожа. Что это нормально. Это строительство демократии такое, оказывается, понимаете? Взять, так сказать, заложников священников, разрушение храмов. Это нормально. То есть можно строить общество вот на таких принципах, при том, что сами эти повстанцы, там, я уже это слово, знаете, вот уже оппозиция, повстанцы, протесты, я это уже не могу слышать, потому что я прекрасно понимаю, что это просто такие вот, знаете, как прикрытие смуты, прикрытие преступлений, понимаете, что это не оппозиция, не повстанцы, понимаете, не строители какого-то следа, это просто бандиты вот в Сирии, понимаете, которые пытаются захватить общество. А Запад по каким-то своим соображениям их называет, так сказать, гладкими и пушистыми, понимаете, и предлагает нам это в качестве, так сказать, позиции. К счастью, наша страна, она вот на это не повелась, понимаете, у нас наши, так сказать, лидеры, они жесткую занимают позицию.
Ну, слава Богу, конечно, я не знаю, там, может, у них какие-то свои причины, но вот в данном случае я, конечно, горжусь той позицией, которую занимает моя страна. Что...
Представляете, какое там давление оказывается на наших лидеров?
Да.
Представляете, да, вот этот вопрос, да, тяжелый. Как там, так сказать, там выкручиваются руки, да, мы просто этого не видим, не слышим, да. А какие приезжают, я думаю, дяди, высокопоставленные, уговаривают, так сказать, отступиться, бросить эту страну и, так сказать, позволить этой ситуации дойти там до логического конца, чтобы там было построено фундаменталистское государство в результате, чудовищное. Знаете, даже не по средневековым законам, а это будут законы каменных, вообще, каменного века, понимаете?
Потому естественно, что такие... в ситуации хаоса самые отморозки побеждают.
Да, потому что на почве революции и смут кроваво-грязные цветы растут. Люди, которых никто никогда не знал, это синдром полевого командира называется. Знаете, вылезают люди, которые действительно, ну, никогда их, про них никто ничего не знал, и они творят совершенно удивительные, чудовищные вещи. Вот наши здешние смутьяны, они, наверное, хотят этих людей увидеть. При том, что их сейчас, я думаю, их сейчас еще нет на поверхности, к счастью. Они где-то живут, еще чем-то занимаются, какой-то, возможно, даже мирной профессией овладели. Как вот в Чечне, помните, там какие-то были трактористы, какие-то там были, какие-то были актеры, которые становились просто становились потом чудовищами, да? Там брали в заложников людей, там, чуть ли там пили там кровь, понимаете, у захвачены в плен, а были когда-то они мирными людьми, там, как вот был Жбасаев, да, он, по-моему, в институте землеустройства учился, землемер, ну, мирнейшая, по-моему, мирнейшая профессия. Угу. Я не понимаю, там, учитель, врач, землемер, да, вот, а получилось чудовище, да, при определенных, так сказать, вот условиях.
Очень так сложилось, я думаю, не случайно, что люди, которые хотят смуты, люди, которых очень воодушевляет это воодушевляющая Ливия, это люди, которые одновременно чрезвычайно враждебны по отношению к церкви.
Да, это, как правило, у них идет пакетом, то есть вот к церкви они враждебны, потому что они прекрасно понимают, что каждый построенный храм, каждый построенный монастырь, каждая воскресная школа – это форпосты против этой смуты. Потому что люди, которые будут окормляться в церкви, они не пойдут ни на какие баррикады, они не будут слушать демагогов, значит, со всяких там площадей, там каких-то там болотных или сахаровских, или еще каких-нибудь. Они будут уже трезво смотреть, они будут эти соблазны различать, потому что горе миру от соблазнов, и христианам заповедно исследовать духов, от Бога ли они. Вот от Бога ли все эти, как говорится, смутные влияния. Понятно, что тут темная духовная основа заложена под всеми этими событиями. Конечно, конечно, православные люди участвовать в этом не будут. Они это прекрасно понимают, поэтому они ломают все плотины на пути вот к этому, как бы на пути потока вот этого вот селевого, понимаете. Они считают, что вот они этого добьются, и им вторят некоторые любители реформации церкви. Вот, кстати, кто хочет ее спасать, церковь, от ее косности, от ее, как говорится, там, она должна все признать, то, что все вот эти вот чудовищные тенденции, которые у нас в современном мире возникают, там, ну, сами знаете, эти браки, там, ну, да, однополые, да. Вот она признает это все, и вот она станет демократической, либеральной, близкой к народу. На самом деле она просто перестанет быть церковью, если она...
И перестанет существовать.
Поэтому здесь такие, знаете, как дары донайцев такие. Вот вы примите, вы откажитесь, вы переустроите себя, и к вам пойдут люди. Да никогда
не
люди...
Пойдут. Да,
никогда, вот закон просто. Никогда люди не пойдут брать соль, которая потеряет силу. Ну, об этом же говорит Господь.
Ну, есть примеры, потому что, собственно, либеральные такие общины, вот американская епископальная церковь, они такие очень либеральные ребята, у них глава епископша, у них там они сейчас благословляют однополые союзы. И,
венчают, там как это у них называется? Там?
Да, по-моему, не венчают, но какое-то, значит, благословение.
Какое-то, да, форма существует. Да.
Народ разбегается от них там, вообще целыми округами.
Я читал статью, да, где говорится, что люди становятся католиками, уходят в православную церковь. То есть там, где сохраняется вот строй с древних времен, сохраняется отношение к порокам, отношение к каким-то социальным проблемам, остается на традиционной библейской основе. Правда, я слышал, что уже пытаются переписать Библию, вот в некоторых странах там меняется пол Бога, вот пытаются люди, так сказать, там как-то вот переиначить. Такие попытки уже делаются, я слыхал. Но это чудовище, я думаю, что это все равно будет людьми отвергнуто. Все равно не обманешь.
Ну и там результат, в общем-то, получается такой, что...
Уничтожение этой вот группы религиозной.
Да, что прогрессивная общественность как не ходила, так и не ходит. Да. А люди, которые серьезно относятся к Слову Божию, они уходят.
Вы знаете, вот второй вот Ватиканский собор, который так часто вот цитируется, эта тема, и людям интересно. После этих реформ 40% паства постоянно ушло, кстати.
У нас есть телефонный звонок и буквально пару минут... Говорите, пожалуйста.
Алло, Христос воскресе.
Воистину воскрес.
Простите, пожалуйста, у меня, вот, я слушаю вашу передачу о строительстве церквей, о тех, кто мешает строительству церквей здесь, в Москве. И, наверное, не только в Москве. Так вот, я бы хотел им посоветовать прочитать книги Татьяны Грачевой. И, в частности, вот последнюю книгу, она называется «Последнее искушение России». Вот. И еще один, ну, такой чисто житейский такой вопрос. Венчание будет ли юридически, ну, как вам сказать, вот при разводах, при, ну, мало ли, там, один из родителей погиб, и вот когда наследство делят, будет ли оно юридически, ну, в общем, вы, наверное, поняли меня.
Ой, ну...
Я думаю, что венчание это все-таки оно духовный акт в современном мире. До революции там немножко другая была ситуация. Не было понятия ЗАГСов вот, в нашем современном мире. И венчание как бы заменяло. То есть оно было как бы основным.
Ну да, и было гораздо более серьезное все же отношение.
Отношения, потому что они были включены вот...
Да. Ну вот, еще Филипп известен как автор памятки рекомендации группам поддержки строительства православных храмов в Москве. Наверное, о ней нужно сказать пару слов.
Я скажу, что этот документ я постоянно дорабатываю, потому что возникают новые ситуации. Он расширяется, что-то я убрал, что-то добавил. Это естественно, потому что это, конечно, документ дискуссионный. Он же не имеет каких-то, так сказать, жестких, так сказать, рамок и форм. Да, что-то возникают новые какие-то вещи, и я включаю, перерабатываю, дополняю. Это естественно, потому что у наших противников новые, это, говорится, приемы. И я тоже все это исследую, изучаю, вот, и добавляю.
Вот, это называется памятка-рекомендация группам поддержки строительства православных храмов в Москве.
Да.
И это очень ценный документ, потому что он не из головы выдуман, он отражает опыт нескольких лет борьбы за
строительство. Напряженной борьбы. Он написан в полевых, так сказать, условиях. То есть это не кабинетное, так сказать, оно размышление о некой, так сказать, проблеме. Это то, с чем я столкнулся, это то, что я сам прошел. Вот, то, что я слышал, видел, то, что я слышал на других площадках, потому что у нас сейчас есть движение, там оно объединяет людей из разных площадок, и мне люди, так сказать, рассказывали. И поэтому это вполне такое вот пособие, как говорится. Каждый его волен воспринимать, как ему нужно, и брать оттуда то, что он может.
Но время наше уже подходит к концу. У нас был в студии Филипп Александрович Гриль, председатель движения 200. Но нам уже пора выходить из эфира. Оставайтесь на нашей волне. До свидания. Всего вам доброго.
Спасибо. До свидания.